Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Четверг, и, как всегда, в эфире совместная программа «Радио «Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз «Вера и люди». Я Алексей Пичугин, директор музея Ксения Толоконникова.
Добрый вечер.
Наш гость сегодня протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя и председатель епархиального суда города Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас сегодня вторая встреча с батюшкой. И мы в прошлый раз, если мне не изменяет память, поправьте меня, если я ошибаюсь, мы остановились на том времени, когда вы проходили срочную службу в рядах советской армии.
В Германии.
В Германии. И на том, что вам удалось исполнить свою отроческую мечту, вы увидели Сикстинскую Мадонну. Вот. Ну, служба службой, потом служба закончилась. Кстати, как к вам относились, как к человеку верующему, как к сыну священника, однополчане или как там они называются, сослуживцы?
Сослуживцы.
Да. Был курьезный случай, когда где-то уже год я прослужил, а я ходил в караул, служба была через день на ремень, день мы отдыхали, день в карауле. И вот когда мы находились в карауле, было комсомольское собрание части. Я прихожу из караула, а меня все поздравляют. Я сначала не понял, что меня поздравляют. Ну, тебя с повышением, тебя выбрали. Куда выбрали, что? А было голосование, там переизбирали вот это вот актив комсомольский. И меня выбрали... Ну, я не знаю, как это называется.
Комитет комсомола, что-нибудь.
В комитет комсомола, там, каким-то главным. Я говорю, так я вообще не комсомолец даже. На что они там, как? То есть они даже...
Конечно, тогда же уже прием комсомольца был повальным.
Не могли себе представить, что среди них может находиться не комсомолец. Ну, потом они, конечно, исправили свою ошибку, но больше никаких вопросов не было, почему там... Да, вот, и после этого, когда выяснилось, что я не комсомолец, через какое-то время меня вызывает парторг части в ленинскую комнату, ну, как... Это вот такая была комната отдыха, называлась Ленинская, где к нам эти плакаты всякие были. И говорит, дает мне листок бумаги и говорит, пиши. Что писать? Заявление о приеме в комсомол. Я говорю, да я не собираюсь в комсомол вступать. Чё?
Как
ну,
не собираюсь?
Да, как не собираюсь? Вот все, вот давай, пиши. И куда-то убежал. Естественно, я посидел там, почитал газеты, которые там были, ничего писать не стал. И вот каким-то чудесным образом больше к этому вопросу никто не вернулся. Я не знаю, почему.
То есть вы посидели какое-то время и ушли,
и ушел,
оставив там чистый лист бумаги и ручку.
Я не помню, даже, по-моему, я его не оставил, просто сложил, то ли забрал, то ли выкинул. Вот. Просто я ушел из ленинской комнаты там по каким-то своим делам, он убежал по своим делам. И вот я не знаю, почему, опять-таки, наверное, молитвы родителей, молитвы матери вот от меня отвели вот это вот.
Потому что ведь могли
действие.
Бы...
Могли конечно,
бы, простите за такое просторечие, прикопаться-то могли бы очень серьезно.
Ну, конечно, конечно.
Вот сделать жизнь невыносимой солдату-срочнику очень можно было легко.
Единственное вот объяснение для меня — это действительно вот материнская молитва.
Угу. Все как бы вот Господь закрыл им глаза, и все.
Кстати, когда я уходил в армию, моя мама была у святейшего патриарха, просила, чтобы он помолился. Он ей дал просворку, сказал, чтобы раздробить ее на мелкие частички, и чтобы я высушить, и чтобы я взял ее с собой. Вот. И так мы и сделали. Она там сшила мешочек мне, и я взял с собой в армию. И вот когда мы проходили курс молодого бойца, там была проверка в тумбочек всяких, и нашли вот этот... А я, когда вот только меня забрали на призывной, я по утрам вот натощак по частичке так вот принимал. И сержант, значит, забирает эту мешочек, и все, и куда-то вместе там со всем этим мусором, который собрали по тумбочкам, уносит. Ну, для меня это, конечно, был момент неприятный. Я через какое-то время пошел там в то место, куда складывали вот это вот все, весь этот мусор. И все-таки нашел его, нашел этот мешочек, и потом уже перепрятал в такое место, где его не могли найти. И вот этот мешочек у меня все два года со мной. Он, конечно, с каждым там днем
фактически сохранили просфору до конца.
Да, так вот сохранил, да.
Потому что, да, естественно,
вот такой момент был.
Я так понимаю, что за два года в храме вам не удалось бывать,
да.
Не удавалось, и причащаться,
да.
Естественно,
да.
Тоже. То есть,
вот с этой целью
патриарх
благословил. Это просвора, угу. Вот сопровождала, угу, меня на протяжении всех этих вот двух лет. И как мама моя рассказывает, он постоянно на протяжении двух... Но он всегда служил акафисты у нечаянной радости. Он часто служил. Но вот на протяжении этих двух лет он вот каждую пятницу он приезжал в храм в Обыденский переулок и служил акафисты нечаянной радости.
Угу. То есть служба молитвами вашей мамы
и батюшки тоже.
Ну конечно,
и святейшего,
да.
В общем...
Прошло
вот я что хочу сказать, что молитва делает очень большие дела. И если есть кому молиться, то можно ничего не бояться в своей жизни.
Если есть кому за тебя помолиться.
Да.
Ну да, да.
Да.
И закончилась ваша служба, вы вернулись.
Закончилась служба, вернулся я на пасхальный, на Светлой Седмице. Ровно вот меня взяли 6 мая на сборный пункт.
На Георгия Победоносца.
Да, и 6 мая я прилетел в Москву из Германии и прибыл домой.
Это 75-й год был, да?
Это 75-й год, да. И, ну, естественно, стал готовиться к поступлению в духовную семинарию.
Уже осенью надо идти в семинарию.
Да. Да, ну я сразу же вернулся в иподиаконство. Но до этого я хочу сказать, что тоже был такой интересный случай. За 13-летнее существование нашей части военной, где я служил, ни разу никого не отпускали в отпуск. И вдруг мне поступает предложение. Мы тебя решили. Это... того, кто не комсомолец, и того, кто вообще даже не собирался там это, после того случая, вдруг меня отпускают в отпуск.
Домой?
Домой.
Из Германии?
Да, из Германии. И я приехал как раз на Рождество. На Рождество, там было 10 дней, по-моему, мне дали отпускных. Ну, естественно, пришел в Богоявленский собор, все там, пришел в форме, все так, конечно, так пообрадовались. Вот, и как раз, по-моему, в те дни отпевали Виктора Степановича Комарова, это многолетнего регента Богоявленского собора. Я помню, на его отпевании отец Виталий Боровой, который был тогда... настоятелем, протопресвитер, настоятелем Богоявленского собора, он, обращаясь вот к лежащему Виктору Степановичу, сказал, что я, наверное, своим голосом доставлял вам большие неприятности. А у него, конечно, ни слуха, и голос такой был рисковатый. Конечно, для регента это было не очень...
А там же еще нужно постоянно перестраиваться,
да, да, да,
под возгласы священника, конечно.
Вот. Так вот, опять-таки чудо, А как мне потом мама рассказывала, она очень почитает преподобного Серафима Саровского. И вот однажды во сне она видит его, и он ей говорит: «Не переживай, не переживай, он приедет». Вот, и вот так вот получилось, что я приехал в отпуск.
То, что вы служили и подьяконом, влияло на распорядок вашего семинарского обучения? Вы так же, как и все, жили в Лавре или имели возможность постоянно бывать в Москве?
Да, я жил в Лавре, но у нас, конечно, Святейший не совершал таких вот поездок, как патриарх Алексий, как теперешний Святейший патриарх, а служил в основном в московских храмах, по праздникам престольным. Жил я в основном в семинарии, а только на субботу-воскресенье и на вот такие отдельные праздники нас отпускали на богослужение. Причем в первом классе, когда я поступил в первый класс, вдруг поступает распоряжение. Когда я пришел, обычно мы писали прошение на отъезд, когда я пришел, принес прошение, мне помощник инспектора сказал: а Святейший запретил первоклассникам иметь послушание вне лавры. Для меня это было ударом. Ну как, еще до армии я и подьяконствовал. В семинарию поступил, и меня
отрешили,
отрешили от этого. Очень-очень был огорчен и просто подавлен даже какое-то время. И так получилось, что вот первый год в семинарии я провел безвыездно там. Но, опять-таки, вот в каких-то таких печальных ситуациях Господь посылает и какое-то утешение. Я, поскольку у меня слух музыкальный, хоть я и не стал, не захотел учиться музыке, меня записали в семинарский хор, второй хор, которым управлял отец Зотик Якимчук. И вот на Пасху наша череда была петь пасхальную ночь в Успенском соборе.
Успенском соборе Лавры, я читаю Лавры, слушателям нашим. Да. Напоминаю. Вот.
В Успенском соборе Лавры. Он тогда был неотапливаемым, и перед Пасхой открывали все эти вот двери нараспашку, чтобы как-то уже погода весной теплее становилась, чтобы хоть с улицы немножко вот было теплее в самом соборе. И я помню, что пели мы. Отец Матфей пел на клиросе, как обычно, где обычно он поет. А мы пели наверху за крестом, за распятием, который венчает иконостас. То есть под самым куполом практически. И вот мы по лестнице из алтаря, по внутренней лестнице поднимались туда. И вот это было необыкновенное впечатление.
Там акустика, наверное,
акустика
должна быть потрясающая.
Да. Там даже те, у кого какие-то вот были слабые там голоса на подпевках, там, которые были певцы, звук просто летел, без всякого напряжения. Вот это было такое удовольствие там петь. Вот это вот единственный раз я побывал там наверху и испытал вот это чувство счастья,
да.
Действительно,
да.
Счастье.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя, в гостях у Светлого радио.
То есть патриарх Пимен не сделал для вас, для своего и подьякона, никакого исключения?
Я, применяя это к себе, я думаю, что он сделал это специально для меня. Потому что в чем смысл было вот этого запрета? Он говорил, что первоклассники, которые обычно пришли с разных мест, из разных областей, из разных храмов, вот должны были напитаться вот тем духом лаврским, который тогда существовал в то время. И это как раз должно было послужить вот тем фундаментом духовным для дальнейшей учебы и для дальнейшего служения в церкви. И это действительно было, как я уже сейчас понимаю, это было действительно мудрым решением.
А вы имели возможность ездить домой на выходные, субботу, воскресенье?
Нет, уже я не ездил, я пел в хоре.
А, на, ну, первом, да, пел в первом хоре, классе,
да,
не было.
Конечно, да, на первом классе. Вот, но уже после Пасхи, уже когда заканчивался вот этот учебный год, меня снова взяли, и я опять попал вот в эту знакомую среду для себя.
А вы семинарию закончили за 3 года, я,
да,
я понимаю.
Да, я пропустил 2-й класс, меня из 1-го в перевели 3-й. Сразу в 3-й.
Угу. И по окончании семинарии вы продолжали еще какое-то время ипподиаконствовать, еще несколько лет.
Я после окончания семинарии поступил в академию.
А, вот академия же, да, господи, да. Академия.
Да. Что я забыл, академию я закончил как положено, учился все 4 года.
И при этом тоже надо было жить в Загорске?
Нет, я уже к тому времени, к концу академии я уже женился, и меня стали отпускать домой ежедневно. То есть я где-то вот последний... Да, я на 3-м курсе женился, и 3-й курс я ездил ежедневно.
Из Москвы в Загорск?
Из Москвы в Загорск и обратно на электричке. Вот такой подвиг совершал.
А я вот хотела бы немножко назад отступить. Вот есть вопрос, который меня занимает и который я задаю многим нашим собеседникам. Вот вы же не впервые попали в Лавру, поступив в семинарию. И до этого наверняка вас родители возили, да, к преподобному. И я знаю, что во многих московских семьях церковных была такая традиция, например, перед началом учебного года детей привозить на молебен к преподобному. А была ли у вас вот в семье какая-то традиция, например, паломничеств? Например, в Печоры, или в Пюхтицу, или еще куда-то. Потому что я объясню, почему я интересуюсь. Почти все говорят, в том числе вот и выходцы из священнических семей, что нет, у нас такого не было. Ну, максимум только вот москвичей возили в Лавру. У нас не было, это принято.
Ну, да, у нас тоже не было принято, но какое-то время мой батюшка вместе со своим однокашником по семинарии, отцом Алексеем Злобиным, ездили в такие паломнические путешествия. У отца Алексея был москвич, 407-й. И вот однажды...
Неплохая машина по тем временам.
Отличная машина была. И вот однажды, как раз когда у меня родилась сестра, меня он взял с собой в эту паломническую поездку. И мы ездили в Пюхтицы, мы ездили в Печоры, и я там вот впервые увидел отца Алипия.
Воронова.
Тогда да. Был наместником. Но поездка в Печоры мне запомнилась тем, что когда нас посадили за трапезу, все уже поели, а я чего-то там ковырялся, то есть меня не стали, а какое-то время подождали, потом сказали, что ну все, 7 одного не ждут, давайте пойдемте там куда-то там дальше. Вот этот момент я помню. Вот это такая поездка была. А в основном действительно ездили только в Троице-Сергиеву Лавру. И вот как мама рассказывает, когда я был еще маленьким, когда мы приехали в Лавру, зашли в академический храм.
Покровский.
Да. На выходе я попросил: мам, дай мне монетку какую-нибудь. А зачем тебе? Ну, дай мне. Она мне дала монетку, и я побежал куда-то в сторону, она вот со мной проследила. И я эту монетку бросил за батарею в храме. Она потом меня спрашивает: а зачем, говорит, ты это сделал? А я говорю: а чтобы вернуться сюда.
И вы вернулись.
Я вернулся.
Интересно, почему за батарею, да. Вот. А сколько тогда, вот вы говорите, вы каждый день ездили на электричке, уже женившись. И сколько тогда электричка шла от Москвы до Загорска? Потому что и сейчас ведь довольно долго, даже если на экспрессе ехать.
Ну, на экспрессе-то час где-то.
Где-то, я сейчас уже не помню, но я вставал очень рано. Ну, где-то минут 40, наверное.
А где жили тогда?
А жили мы вот на Севастопольском проспекте. Раньше это Большая Зюзинская улица.
То есть
еще, Черемушек.
Еще да. Через всю Москву?
Да, да.
До вокзала?
До Комсомольской площади, да. До вокзала. И потом...
То есть часов 5 на дорогу, наверное, в день уходило?
Ну, нет, может быть, поменьше. Но все равно, 4, да. 4, может быть, точно, да.
А к окончанию, вас руку положили, вы еще были студентом академии или уже окончили?
Да, меня руку положили в 81-м году.
Я как раз родилась тогда.
В сан-диакона, да, и я продолжал и учиться и подиаконствовать у святейшего патриарха Пимена.
Будучи диаконом уже?
Да, будучи диаконом, руку положили меня как раз. 15 марта, в неделю торжества православия. Вот как-то вот 15
совпало,
марта,
да,
оно
да.
Как-то вот сопровождает.
Да.
И вот и храм Державной Божией Матери, настоятелем которого я являюсь, возле храма Христа Спасителя, тоже вот праздник престольный 15 марта.
А мы в музее, я недавно нашла это, нам передали брошюрку, душеспасительную брошюрку, дореволюционную, вот какие в советское время сохранялись, да, в домах некоторых. И тут я стала ее заносить в опись, перелистываю страницы, а из нее выпадает листовка. Листовка 17-го года, изданное по благословению митрополита московского Тихона об обретении державной иконы Божией Матери. Вот, то есть вот именно тогда изданная вот эта вот листовка для народа. Вот так вот, прямо
редкость,
вот недавно,
редкость
за несколько
большая,
дней
да.
Вот до нашей с вами сегодняшней встречи я ее нашла. Вот.
Замечательно.
После эфира покажу фотографию, у меня есть в телефоне. И вот, и 15 марта вас рукополагают...
Рукополагают в сан-диакона. Я продолжаю и подиаконствовать. И когда через какое-то время мне святейший патриарх меня награждает двойным орарем, я что-то так забеспокоился. Что же, как же я буду теперь... Что, уже не буду и подиаконствовать? На что отец Сергий Соколов меня утешил. Да ты не переживай, у меня уже давно двойной орарь. Но все равно он ходил такой перепоясанный этим одинарным орарем, уже будучи
иеродиаконом. А служить удавалось диаконам?
Очень редко в Богоявленском соборе, когда и подиаконствовали, то удавалось, да.
То есть на приход никакой вы не попали? Вы
просто... Нет, но я учился в академии еще. И вот уже в конце учебы в 82-м году, перед Благовещением, как раз на Всеношной, я подошел к Святейшему Патриарху и сказал: «Ваше Святейшество, у меня заканчивается вот учеба, я бы хотел дальше вот рукоположиться в сан священника и служить». Ну, он так как-то, как обычно, он так передернул губами. И сказал: «Ну хорошо, я подумаю». И все. На следующий день мы приходим, праздник Благовещения, как раз престольный праздник одного из пределов Богоявленского собора. Выходим мы с омовением. Я с правой стороны, и подиакон с левой, посередине с кувшином. И вдруг обращается ко мне владыка Иов. Он тогда постоянно служил со святейшим патриархом.
Это кто?
Иов Тыванюк.
А, это бывший Челябинский.
Бывший Челябинский. Но тогда
на покой здесь,
он,
кстати, недалеко,
он на покой,
в Блаженском храме.
Да. Вот, а тогда он работал в отделе внешних церковных сношений, тогда он так назывался. И постоянно...
Зарайским был, да?
Зарайским, да. И постоянно служил со святейшим патриархом. Вдруг он обращается и говорит мне: «Иди в алтарь». Я думаю... Что я натворил, сразу у меня заработала память, думаю, что я сделал. Иду в алтарь, там меня уже в дверях диаконских встречает отец Вячеслав Марченков и говорит мне: «Каешься?» Я не понимаю, каюсь. Накладывают мне епитрахиль на голову, разрешительную молитву. Я вхожу, я не пойму, что такое. Меня к этому подводят к жертвеннику, надевают мне белый воздух на голову. Я тут все понял. Тебя сейчас святейший рукополагать будет. Ну все.
Это они вам такой сюрприз устроили?
То есть на другой день буквально после того, как вы...
Когда он сказал «я подумаю», и вдруг вот он решил на Благовещение меня рукополагать. Вот такой был интересный момент.
И вот все, на этом уже и подьяконство закончилось.
На этом закончилось и подьяконство.
А простите, вот чуть ранее вы сказали, когда вас наградили двойным орарем, и вы беспокоились, что на этом оно закончится.
Да.
А почему? Вы думали, что вас на приход куда-то отправят уже просто служить?
Нет, просто мне хотелось вот еще быть со святейшим,
при патриархе.
Да. Нет, я... Ну, на приход тогда, когда учились очно в академии, еще на приходы не отправляли, так что у меня год еще был учебы. Вот именно поэтому. Так вот, да, с Благовещения закончилось мое подьяконство. Какое-то время я приходил в Богоявленский собор, ну и меня святейший оставил при патриархии. Я нигде мне приход никакой не дали. Я был там дежурным. Встречал, провожал приходящих, архиереев там.
А служили в Елоховском?
В Богоявленском, да, я приходил, служил, да. Но это было очень короткое время. И я даже как-то обиделся, думаю, ну как, вот я закончил академию, семинарию, академию, и вот сижу здесь, открываю двери, ну, вот. Но это было недолго, и как-то, когда владыка митрополит Петерим пригласил святейшего патриарха в новое здание издательского отдела на Погодинке, только-только его отстроили, и святейший приехал, ну и мы тоже вместе с ним были, как сотрудники патриархии. Там была торжественная часть, владыка речь произносил. И вот в перерыве, там какой-то был еще концертик небольшой, и вот в перерыве меня подзывает святейший патриарх и говорит: «Я решил тебя назначить в Новодевичий монастырь».
Мы прервемся на этом буквально на минуту. Я напомню, что вы слушаете совместную программу «Радио Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея, я Алексей Пичугин, наш гость, протоиерей Михаил Рязанцев, включая Храм Христа Спасителя и председатель епархиального суда города Москвы.
Светлый вечер. На «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что это совместная программа Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди», «Радио «Вера». По традиции, каждый четверг мы в эфире. Директор музея Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин. И сегодня наш гость, протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя.
В 82-м году, таким образом, вас назначают в Успенский храм бывшего Новодевичьего монастыря.
Да,
тогда
вот
монастыря
они,
не
они
было.
Они очень долго именно писали во всех бумагах «Б. Новодевичий монастырь».
Да. То есть, и Успенский храм был просто приходским храмом, да? Так получается.
Это было патриаршее подворье. Вот поскольку там была резиденция митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия, то почему-то считалось, что это храм митрополичий, митрополита ювеналия. Но это было просто место его служения постоянного. Но храм...
Ну и до сих пор, собственно говоря, он там служит же постоянно.
До сих пор, да. Но теперь уже это действительно храм областной. И монастырь областной, угу. Почему-то.
Московской областной епархии, которую Московская как раз возглавляет епархии. Владыка Ювеналий.
Да, да. Да.
Уже долгие-долгие годы.
А тогда
долгие
это
годы.
Было подворье патриарха Московского и всей Руси, и оно относилось к хозяйственному управлению.
Причем подворий тогда было не так много, как сейчас в Москве.
Не так.
Каждый третий
даже,
храм подворье где-то сейчас так.
Даже, по-моему, это был единственный такой вот храм, который особо был, особый у него статус был. Вот. И я там начал свое служение. Но меня как-то утешало то, что... То есть, конечно, я был рад, но, как всегда, когда приходишь на какое-то неизвестное место...
Там уже какие-то сложившиеся отношения,
да.
Обычаи.
А меня утешало и обрадовало то, что там служил отец Василий Остальский, старый священник, в свое время окончивший еще Варшавский университет, богословский факультет. А мой батюшка с отцом Василием, одно время он был старше его, когда батюшка мой был еще студентом, он прислуживал в храме на Ордынке, а отец Василий уже служил там священником. И у нас давнишнее было знакомство с отцом Василием. Я подумал, ну вот, вроде бы все-таки свой человек. И кроме того, там служил еще отец Иосиф Балабанов, нынешний митрополит, с которым мы учились в семинарии. Он закончил семинарию, не пошел в академию, принял монашество, его митрополит Ювеналий постриг, рукоположил, и какое-то время он служил в Успенском храме Новодевичьего монастыря. И вот так началась моя стезя на поприще
уже священническое,
да,
собственно.
Служение священнического.
А там в бывшем Новодевичьем монастыре такая должна была быть особенная атмосфера, потому что я сужу по тому, что туда очень часто возили интуристов, как тогда говорили, да, это же памятник архитектуры, жемчужина, потом же есть тут и музей, тут и действующий храм, то есть можно показать нашим зарубежным гостям, что у нас никаких гонений на церковь нет, и у нас вот даже в музее хранится небольшая брошюрка, методичка для экскурсовода, работающего с интуристами, что именно им показывать, какие акценты расставлять и как демонстрировать вот этот вот Успенский храм. А вас каким-то образом инструктировали специально?
Приглашали, да, предлагали. Но, слава богу, это уже время такое ближе уже
перестройки.
К середине 80-х.
Перестройки, середина 80-х, да. Это опять-таки все как-то само собой куда-то растворилось. Я вот помню такой момент... Сейчас вот мало кто знает, что раньше были уполномоченные.
Да, совета по делам религии.
Совета по делам религии были уполномоченные на местах, и уполномоченные давали регистрацию каждому священнику, кто принимал сан, давали регистрацию, то есть они, эта регистрация давала право, не хиротония, давало право служить, а право служить в советских православных храмах давала регистрация вот этого вот уполномоченного.
И священники боялись ее потерять.
Конечно,
боялись потерять, потому что если отнимают регистрацию, то практически уже это волчий билет, куда не принимали нигде.
И в служении не запрещен, и вроде действующий священник,
да.
Но регистрации нет, все
вот
извините.
Была же ситуация такая, как раз, по-моему, с отцом Сергием Желудковым,
да.
О котором мы с тобой недавно говорили.
Да.
Он не был запрещен в священнослужении.
Но до конца жизни с регистрации его сняли и больше не ставили никуда.
И я напоминаю слушателям, из 61-го года была такая кривая ситуация, что священника нанимал на работу, он был наемным работником, нанимал на работу так называемый исполнительный орган, который обычно состоял из старосты, по-моему, казначея и кого-то еще. И вот этих вот деятелей очень часто мог присылать исполком просто. Они вообще могли
так
быть не церковными людьми и всячески ставить палки в колеса духовенству.
Да. И вот, когда меня рукоположили и назначили в Новодевичий монастырь служить, мне отец Матфей Стаднюк, бывший тогда секретарем Святейшего Патриарха, сказал: «Ну, ты там сходи к уполномоченному, там он тебе должен дать регистрацию, возьми регистрацию». И дал телефон для связи. Я стал звонить, секретарь поднимал трубку, представился так и так: «Вот я такой-то, такой-то, вот мне нужно взять регистрацию». Ну, говорит: «Ладно, вы, сейчас он занят, перезвоните попозже». Опять звоню попозже, опять занят. Вот так вот как-то несколько раз у меня получилось. Потом, видимо, им надоели мои звонки, и она уже передала трубку, соединила меня, по-моему, Плеханов его фамилия была, по Москве, к самому этому уполномоченному. Он меня спрашивает: «Ну, ты, говорит, служишь?» Они все на «ты» обращались к священнику, тем более я еще молодой. «Ну, ты, говорит, служишь?» Я говорю: «Да, я служу». «Ну и служи, и чего ты мне звонишь?»
Все. А справка-то?
Все. То есть я, может быть, один из немногих первых, кто не получил эту регистрацию.
И у вас ее никогда не было?
Никогда у меня ее... Я ее в глаза... Нет, у батюшки-то моего было.
Нет. Ну,
но
да,
я никогда не интересовал, а он никогда и не говорил об этом.
Но в те же самые годы священник в Московской области, например, а тем паче где-нибудь подальше в Ярославской области, все равно еще без этой регистрации на приход приехать не мог.
Ну да, в Москве уже как-то было более лояльное
отношение. Хотя это, слушайте, это же...
Это 82-й год.
Это же вот это Брежнев умирает, вот Андропов.
Вот умер Брежнев, да.
Вот это как раз же последнее, многие вспоминают это как последний всплеск антицерковных гонений. Тогда как раз некоторых арестовали...
Да.
Некоторых посадили. А как-то об этом в вашей среде говорили, или это мимо прошло, вот это давление последнее андроповское на церковь?
Нет, на нашей семье это не отразилось, хотя вот мой батюшка прослужил 20 лет в храме Трифона, Знамени Божьей Матери, да. Трифона Мученика. И вдруг его переводят в конце 79-го года, переводят в храм, в Покровский храм, в Лыщиков переулок.
А, да, очень знакомое место.
Вот он там
на Лыщиковой горе, так вот его называют в Москве. Риген. Да.
Да, там сейчас отец Владимир Риген.
Ваш предшественник по храму
Христа Спасителя. Мой предшественник по храму Христа Спасителя, да. И вот его переводят туда, эта гора оказалась в таком в котловане, потому что сейчас храм этот окружен многоэтажными домами, и уже, конечно, на гору не похоже.
Мало
ничего.
Мало что похоже. Ну, и вот его вдруг переводят. Вражек уже не похож на враг.
Ну. Да, почему, что, почему? А это как раз перед Олимпиадой 80-го года, и как объяснили, что... Вот эта трасса как раз олимпийская, потому что в Мытищах там это вот стрельбище олимпийское было. Ну и вот якобы мой батюшка только в семинарию закончил, у него нет образования академического, а здесь нужны более такие цивилизованные священники.
Вдруг спортсмены из Танзании заедут, и некому будет с ними поговорить?
Но я так думаю, что все-таки сыграло роль то, что мой батюшка отстоял этот храм. Об этом мало кто знает.
Знаменский?
Да.
А как
вот
это
если
произошло?
Вы сейчас, если вы сейчас вот вспомните, там идет эстакада через проспект Мира, Рижская эстакада, и она делает такой вот изгиб.
Огибает храм.
Да, да, я постоянно там съезжаю каждый день почти.
По первоначальному проекту она должна была проходить как раз через храм.
А, так его вовсе снести должны были.
Да.
Это
да.
В какие годы проект этот был составлен?
Ну, это вот как раз это же перед, то, где-то перед Олимпиадой тоже. Или, нет, это, по-моему, во время, когда вот я в армии служил.
70-е годы в любом случае.
Да, 70-е.
Мы относительно недавно здесь говорили про Преображенский храм на Преображенской площади, который снесли как раз
под предлогом строительства метро, да.
Входа в метро.
То есть, и такая же история должна была произойти с храмом Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине. Там тоже проходит вот эта Алтуфьевская эстакада, и храм, и она как бы ложится храму на плечо, то есть вот буквально вот-вот храм.
Ну, так же
вот
и с Рижской эстакадой, и эстакадой Третьего кольца.
И какова же роль вашего отца в том, что храм этот любимый москвичами остался на своем месте?
Ну, так, я об этом ведь как-то не принято было говорить, но там как-то какие-то были, ходили по инстанциям, привлекали каких-то людей, вот, и, ну, так вот все-таки пересмотрели.
То есть он обивал пороги
проект.
Вот
да,
эти
да.
все.
Но, во всяком случае, вот когда я пришел из армии, я посмотрел на него, он весь седой оказался. Я-то уходил еще седин, ну, только проглядывал. И вот потом, видимо, вот все это как раз и вылилось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь храма Христа Спасителя.
И как раз в это время его перевели на Лысичкову гору.
Ну,
и,
вот перед Олимпиадой, да.
То есть вы как раз связываете это с тем, что
Я думаю, что все это, да, дало повод.
А он был настоятелем
Знаменского храма. Настоятелем Знаменского храма. Ну, его перевели настоятелем
на Лысичкову
гору. А, вот, и... Там же вот он потом стал почетным настоятелем, когда
и до конца жизни он там служил.
Он там служил до конца жизни, да, и скончался как раз в метро, едучи на службу в храм.
Получается, что мы вернемся вот к вопросу об уполномоченных. Вы справку не получали, но это уже было время... Когда Харчев вот, спустя пару лет придет к власти в Совет
Харчев
по делам религии.
В 84-м.
Нам с Ксенией Андреевной знакомой.
Да, и мы
привечали
имели
его в музее как-то.
Имели честь познакомиться, да, с предпоследним уполномоченным.
Он был председателем Совета по делам религии.
И считается, что с него начался какой-то разворот постепенный.
Да. Да.
Вернули монастырь все-таки Даниловский.
Нет, постановление о Даниловом монастыре было принято еще в 82-м году.
Да, да, это еще при
Грайедове. Как раз перед смертью Брежнева, как говорят, он успел подписать вот это разрешение,
да,
и в скором время скончался в
82-м
году. Сначала Донской же монастырь.
Да, потом Данилов монастырь, но его, я вот напоминаю слушателям, его, конечно, передавали церкви не как монастырь, его передавали как административный центр, где должны были проходить совещания с международным участием, конференции, посвященные борьбе за мир, и вот все то, к чему была, так сказать, призвана церковь в советском государстве.
У нас есть программа с Алексеем Константиновичем Светозарским на эту тему, где он подробно все рассказывает.
Да.
Можно в архиве на сайте radiovera.ru найти.
Причем была альтернатива. Предложили Новоспасский и Данилов монастырь. И вот когда святейший патриарх Пимен объезжал тот монастырь и другой, что-то вот в Новоспасском он то ли подскользнулся, то ли ногу подвернул, и, видимо, это послужило знаком, что...
Я вспоминаю историю об Иване Грозном и кирпиче, выпавшем из купола Софийского собора Вологодского.
Вот, ну вот такая была история. О ней лучше расскажет отец Владимир Деваков, конечно, если вы его спросите. Он был свидетелем всему этому.
Ну и промыслительно это получилось, потому что Даниил Московский, конечно, святой покровитель Москвы.
И я помню, когда передали Данилов монастырь, стали его восстанавливать, святейший патриарх распорядился на всех богослужениях петь тропарь князю Даниилу Московскому.
Да, и вот об этом Алексей Константинович тоже рассказывал. И он говорил, что впрямую этого священники не объявляли, но вот это был как знак такой для церковной Москвы, прихожане, как всегда в Советском Союзе, те, кто знает, сапиенти сад, знающему достаточно. И это вот такая была, как бы, вот начало такое робкое еще начало вот этой вот весны, такая капель, да, вот. И потом уже вот подготовка к тысячелетию крещения Руси, и уже такой, как бы, водопад, да, тают эти снега, половодье церковное. Каким вам запомнился 88-й год?
Я служил в Новодевичьем монастыре, уже прошло сколько? Ну, 6 лет уже, 6-й год я служил. И я помню, было какое-то архиерейское, по-моему, совещание, а перед этим произвели ремонт Успенского храма Новодевичьего монастыря, поменяли полы, как-то укрепили храм. И вот проходило архиерейское совещание перед вот этими праздниками. Ну, обсуждались. Я не был участником, но где-то так был с краем уха, слышал там, о чем велась речь. И мне только запомнилось такой момент. Ведь раньше, если вот кто помнит, архиереи на митрах не имели крестиков.
Да, крестики это к 88-му году.
Были только у митрополитов. И вот юбилей крещения Руси, архиереи выразили такое пожелание, что вот надо бы вернуть крестики всем архиереям. И обратились к Святейшему, но он так подумал, и сказал, что нет, пусть все останется, как и было. И уже, по-моему, крестики вернули при патриархе Алексии.
А, это не к 88-му
году? Нет, это не к 88-му году. В 88-м году еще
только митрополиты были с...
Не вернули архиереям, да. Вот это то, что я помню. Ну, торжества в основном были, конечно, в Даниловом монастыре. В Богоявленском, но в Богоявленском святейший не служил. Есть фильм как раз этого богослужения. Но он уже, конечно, уже...
Он был тяжело болен уже в это время.
Ослаб,
было, конечно,
ослаб, да.
Тяжко.
Был концерт в Большом театре. Пел хор отца Матфея. Это тоже было событие.
У нас в музее есть фотографии.
Да, это было событие, которое... Ну, это было редчайшим таким случаем, чтобы церковный хор, и даже не только церковный, никакие хоры у нас практически не исполняли церковные песнопения. Была так только утренняя песня, которую пели с закрытыми ртами, просто мелодию, это Бортнянского «Херувимская». Вот, и мало кто знал, что это действительно херувимская песня, потому что она пелась без слов.
Как раз и пластинки тогда стали записывать.
Пластинки
вот
стали записывать,
крещения.
Да. Первая такая пластинка вышла, то есть она вышла где-то в 40-х, по-моему, годах. Юбилей был восстановление патриарша, я сейчас не помню. Вот, и после долгого перерыва в 77-м году проходила конференция всех предстоятелей и представителей всех церквей, не только православных, но за мир, и там, вот как это обычно, такая миротворческая. И сюда съехались все, ну, Папа Римский не приезжал, были его представители, а так все были предстоятели православных церквей. И я еще тогда учился в семинарии, У нас студентов в помощь сюда откомандировали в Москву. И вот как раз к этому событию вышла такая пластинка в голубом конверте. И на этом голубом конверте был такой голубь с оливковой ветвью. Вот. А потом уже вот...
Я боюсь, что в свободную продажу эта пластинка
нет,
не поступала.
Нет, это только участникам, да. Только участникам раздавались. Ну и поскольку мы там участвовали, то и нам тоже перепало. Вот. А следующая пластинка не одна уже, а вот к 88-му
целый
году.
Целый цикл, они даже цикл. Они были двойными.
Двойными, да.
В музее есть, нет?
Есть, да, как же. И они были единообразно оформлены, у них была единая стилистика, очень с большим вкусом, надо сказать,
да.
Это было сделано.
Там был хор ленинградских школ отдельный. Отдельная пластинка был хор вот Троиц Сергиевой Лавры, потом
хор Матвеева
еще,
был.
И, по-моему, еще что-то было, я уже сейчас не помню. Их вот было как раз несколько.
А там были аннотации на русском и английском языках. Вот, хорошие фотографии. Ну, в общем, это было такое, как тогда говорили, экспортное издание,
да.
Тоже. Да.
Да.
Я хотела. Мы планировали поговорить еще о храме Христа Спасителя, о начале, о том вообще, как это все начиналось.
Думаю, этому можно.
Но мне кажется, этому надо посвятить отдельный выпуск, потому что, не хочется сейчас в торопях. Вот Леша мне показывает, что у нас осталось 4 минуты.
Да.
Ну что, 4 минуты – это, как сказал бы мой папа, ни о чем. Вот, поэтому даже не будем начинать. Я думаю, вот остановимся на конце 80-х годов.
А вы до назначения в храм Христа Спасителя так и служили в Новодевичьем монастыре, да?
Я служил даже и после назначения в храм Христа Спасителя.
Ну, поскольку его еще не было.
Поскольку его еще не было, да.
И мне вот хотелось вот что спросить. Многие священники вспоминают о конце 80-х годов, что вот наступил какой-то момент, когда в храм валом пошли люди, валом пошли креститься. То был, в советских храмах было много людей, да, всегда, естественно, потому что самих храмов было мало. Но все это не выходило за рамки той обыденности. И вдруг обвалилось. Когда это произошло, вот по вашему воспоминанию?
Ну, это произошло не сразу, прямо после тысячелетия крещения Руси, после 88-го года. Это где-то в начале 90-х. Да, действительно так и было. И пошли не только крестить детей, но пошли креститься взрослые. И уже в эпоху патриарха Алексея II было принято решение делать вот эти баптистерии для крещения взрослых, потому что не было практически ничего такого в наших храмах. Взрослых, если даже какие-то были единичные случаи, крестили просто вот поливанием над купелью. Там в лучшем случае там в тазики ставили и поливали так вот уже.
А то и крапили иногда.
Иногда крапили, по-разному, да.
Но мне вот почему-то отложилось, что меня так крестили как раз.
Да, может быть так, по-разному.
А тебя как раз в это время крестили, да?
Ну, чуть-чуть, да, ну, примерно в это время, да, да. Но я уже был большой, чтобы не было в храмах только что отданных церкви, не было купелей, куда можно было там уже условно такого большого ребенка поместить. Поэтому...
Затолкать,
да. Поэтому, насколько я помню, был тазик и окропление.
Поскольку у нас остается мало времени, мне бы хотелось закончить, конечно, эпохой патриарха Пимена. Я служил Новодевичем, Святейший приезжал обычно всегда на Смоленскую, совершал богослужение, поскольку он же, когда был крутицким и коломенским митрополитом, он там жил, в этой
конечно,
резиденции,
да.
И, как говорят, он очень любил приходить в будничные службы на клирос и читать канон, уже будучи митрополитом крутицким. И вот когда он скончался 3 мая, 80-го года, на Пасху, пасхальные дни.
90-го.
90-го, да-да-да, 90-го года, да. Ему было, не дожил до 80 несколько месяцев. Я, естественно, принимал участие и в отпевании. и сопровождал гроб на автобусе из Богоявленского собора до Лавры. И видел, как вдоль всего Ярославского шоссе стоял народ, провожал.
А, люди стояли,
люди
и провожали.
Люди стояли, да, да.
А откуда, откуда было известно, что вот именно таким путем?
Ну, очевидно, конечно, это не сообщалось. Но сарафанное радио, оно работало, мне кажется, лучше, чем интернет сейчас. Вот, и когда... Когда уже похоронили святейшего патриарха, все почему-то, все, вот кого, с кем не общался, сказали, все, закончилась эпоха. Эпоха вот та, советская.
Но она действительно так и
была. Она действительно закончилась. Мы не знали, что будет дальше, но почему-то почувствовали, что вот то, что было, уже его не будет, все закончено. А потом 91-й
с тем,
год.
С тем и хорошим, да, и с тем плохим, да, что было. Да, да, вот, да, вот, да, та эпоха.
Ну что ж,
так,
спасибо большое. Тогда действительно мы надеемся, что Храму Христа Спасителя мы посвятим отдельную программу. Это очень интересная история наверняка о первых годах, когда все это начиналось.
Многие москвичи, наши ровесники помнят, как этот храм вырастал постепенно.
Я вот двух передних зубов лишился там. Я пошел смотреть, как только вот закрыли бассейн.
Молочных, надеюсь.
Нет. Уже нет. Да, я споткнулся и кубарем летел. Там уже сейчас нету этого холмика. Там как раз сейчас комплекс храма краем заходит. А был холмик небольшой и выход из метро Кропоткинска. И я слетел прямо в железное ограждение.
Вот нам будет о чем вспомнить. Спасибо вам большое, отец Михаил, за такой интересный рассказ.
Спасибо большое.
Жалко прощаться.
Протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь храма Христа Спасителя, председатель епархиального суда города Москвы, был гостем программы «Светлый вечер». Это была совместная программа «Радио Вера», Музей исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Пишите нам на адрес радиостанции info@radiovera.ru
и на адрес музея под спудом @yandex.ru.
До свидания.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».